меня можно у спикера, есть просьба, мне дует. Можно там прикрыть? Или мне лучше замотаться шарфом, потому что душно? Как лучше?
Прикроем.
Спасибо большое. Так. Привет, меня зовут Люба, я выросла в деструктивной семье.
Привет.
Очень благодарна вам за то, что вы пришли, за то, что меня пригласили на это мероприятие. Как я сама узнала вообще про традиции и стала ими заниматься, я занимаюсь еще в параллельном сообществе в Аланоне, потому что у меня есть родственники-алкоголики. И когда я пришла на группы, я вообще не понимала, то есть люди читают шаги, ну все ясно, да, ну сложновато, но ясно, понятна цель. А потом читают какую-то совершеннейшую билиберду, которая совершенно, ну, вообще непонятна. То есть я такой человек, что я, мне нужно понимать вообще, о чем идет речь. Вообще, зачем тогда читать, если непонятно что? Ну, я как-то особо в первые годы на эту тему не напрягалась. Я пыталась, но мне не особо получалось напрягаться на эту тему, потому что я напрягалась по поводу шагов. Но потом люди, которые шли впереди, они постоянно вот рассказывали про традиции, рассказывали про то, что, оказывается, их можно применять не только на группах, но и в обществе, но и в жизни. И я стала прислушиваться к этому. А поворотным моментом было то, что я побывала в Москве на семинаре по традициям Аланона, и спикеры рассказывали применение традиций, о своем опыте применения традиций в семье. Для меня это было такое открытие, потому что вот этот вот текст, который мы читали на группах, совершенно, ну, как бы вот честно, мы прочитывали и типа старались высказываться. Но я не слышала ни у себя, ни у других ничего, чтобы задевало меня. И чтобы проваливалось внутри меня. А там я услышала, как люди применяли конкретные вещи в конкретных ситуациях. И я поняла, что мне, наверное, нужно вначале поразбираться с традициями в семье, естественно, с наставником, вот, а потом уже начать применять их в группу. То есть у меня процесс был такой. И после того, как я закончила писать шаги, я стала прописывать традиции примерно в таком же формате. Я писала шаги в малой группе, у нас был один наставник, там 3-4 человека, которые приходили. Вот, заниматься в этой малой группе по шагам. Потом мы занимались по традициям, и нам задавались тоже вопросы точно так же, как по шагам. И мы отвечали на эти вопросы. Это был вот первый этап, то, что была работа по традициям. А потом для меня стали открываться такие вещи, что шаги для чего нужны? Шаги нужны для моего выздоровления. У нас есть треугольник, это эмблема сообщества, по крайней мере, сообщество анонимных алкоголиков, сообщество, ну вот, Аланон, это вот такой вот треугольник, да, и то есть с одной стороны это шаги, с другой стороны традиции, с третьей стороны это принципы служения. И он не стоит, треугольник, если одной стороны не будет. И когда впереди идущие говорили, что если они не будут работать по традициям, то у них не будет полноценного выздоровления. Если они будут работать только по традициям, не работать по шагам, или если они будут только служением заниматься, то нет полноценного выздоровления и роста. Меня это тоже зацепило. Я перфекционист, и я подумала, я тоже хочу этим заниматься. И потом я узнала, что традиции нужны для того, чтобы строить отношения. Если шаги – это для меня отношения с собой, то традиции – это то, как строить отношения. Строить отношения в том числе для меня, даже на сегодня, по работе по традициям, с Богом, с моей высшей силой, с моим внутренним ребенком в том числе. А строить отношения на группе, строить отношения в семье, строить отношения в коллективе. Я даже почитала книжку «Эй, взрослеет», потому что мы же все равно, мы другое сообщество, но мы пользуемся 12 шагами, 12 традициями анонимных алкоголиков, и это никакое, ну, не нарушение. Вот, и я прочитала книгу официальную «Эй, взрослеет», где написан опыт анонимных алкоголиков, и как они сквозь там вот огонь, воды и медные трубы шли, чтобы выработать эти традиции. То есть они просто так, пришел там человек и сказал, а я вот так вот хочу. Вот хочу 12 традиций, пусть они такие будут. Это многолетний опыт исканий и страданий. И он пришел вот в такие вот фразы. И, естественно, вот я уже подхожу к первой традиции, из которой, на мой взгляд, вытекают все остальные. Первая традиция – это про единство. И традиции, они сохраняют единство. Потому что если не будет единства, то зачем тогда группы? Нет тогда вообще, в принципе, смысла этих групп. И все остальные традиции, они как раз вытекают из первой, опять же, на мой взгляд, и сохраняют единство просто в каких-то вот разных аспектах. Первая традиция у нас звучит, как наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства. То есть на самом деле, если не будет единства, не будет группы, ну, по большому счету, ну, я умру. Вот. У анонимных алкоголиков это достаточно жестко, потому что они точно это знают. У нас, у меня, у взрослого ребенка, у человека созависимого, все это не так жестко. Вроде бы и не страшно. А на самом деле, когда мне более-менее хорошо, я вроде бы думаю, я могу справиться без групп. А когда мне похуже, а мне бывает похуже, то я понимаю, что нет, мне нужна группа. И мне нужно единство, несмотря ни на какие мои амбиции. То есть либо мы сохраняем единство, либо умирает сообщество. Опять же, очень важно для меня, вот когда я работала по традициям, что в традициях нет, нельзя и должны. Шаги для меня, работа по шагам – это первая ступень выздоровления. Когда мне становится более-менее хорошо, я начинаю хотеть заниматься традициями. Не потому, что я хочу этого изначально, а потому, что я понимаю, что мне нужно это делать. Я не должна, но мне нужно это делать. У меня появляется какая-то вот ответственность. Для того, чтобы сохранить сообщество. Это нужно и для меня, это нужно и для новичков. И никакая личная жертва, я сейчас буду говорить там про амбиции в разных сферах жизни по поводу первой традиции, не слишком велика для сохранения содружества на самом деле. Сначала я борюсь за то, чтобы выздороветь. А теперь мне еще нужно бороться за принципы, позволяющие выжить сообществу. Неважно, какому сообществу, в данном случае ВДА. Мне очень нравится пример, который приведен. Я работала, ну, вот по литературе Аланон. Я не знаю литературы ВДА по традициям. Поэтому я вынуждена применять 12 шагов для нас традиции Аланона, 12 шагов для нас традиции полосатую книгу ААА, ну и всякие брошюрки еще всякие есть по традициям. Там такой пример про то, что, ну, это такой известный исторический случай, я сейчас очень кратко и, возможно, буду в мелочах ошибаться, но главная суть, что там разбился самолет, они упали на воду, и там нужно было на этой воде несколько выжившим, ну, выжить. У них там было там немножко хлеба и немножко воды. И если бы один бы захватил весь хлеб и воду, то, ну, он бы, скорее всего, один не смог доплыть, то есть не выжил бы никто. И они как раз, вот для меня это очень яркий пример, они распределяли эту хлеб и воду для того, чтобы им всем вместе выжить. Вот это вот четко показывает первую традицию, что личное выздоровление зависит от единства. Но нужна вера и действие. А также для меня очень важна такая фраза, что если нет единства с собой, то нет единства с окружающими. Вот даже самые свежие примеры. У меня сейчас есть некоторые проблемы там в отношениях в семье, и я стала загоняться, а мне звонят подспонсорные, и я понимаю, что я ввязываюсь не в конструктивную помощь, а в деструктивные отношения, и меня начинает это злить, пропадает единство. А почему? Потому что нет единства с собой. Потому что нет единства со своей внутренней сущностью, с моим Богом, своей высшей силой, с моим внутренним ребенком. Когда я пришла на группы, как человек созависимый, мне, конечно, хотелось научиться заботиться о себе и к как раз, ну, то есть в том числе говорить о своих амбициях, говорить о своей ответственности, говорить о том, что мне нужно, да, ну, вот это вот все. Было это в начале, ну, вот, знаете, в начале ничего, а потом вот так вот. И а первая традиция что говорит? Что мне иногда нужно отказываться от своих амбиций. И вначале мне это было непонятно, но я поняла, что да, бывают такие качели, и вначале в одну сторону, потом в другую, а потом как раз с помощью традиций, с помощью моих личных проб и ошибок приходит вот эта вот золотая середина. То есть для меня очень важно не навязывать свою волю, учиться уважать свои права и права других. Когда сохраняется единство в группе, каждый член группы сохраняет душевный покой, это самое важное. Я могу высказывать свое мнение, но поддерживать общее. И что самое важное, мне не нужно беспокоиться о своей точке зрения, если интересы группы важнее, для меня важнее всего. То есть на самом деле первая традиция для меня говорит о том, что группа важнее, чем я. То есть раньше как у меня было? Все важнее, кроме меня. Потом я стала выздоравливать. Я теперь самая важная. Ну, а на самом деле, мое мнение очень важно. Но в коллективе, в любом, это не только группа. Если я нахожусь в этом коллективе, если я хочу быть в этом коллективе, понятно, что есть коллективы, там, сатанистов, где я быть не хочу, да? Вот, и там для их мнения как бы не важно будет для меня. Вот. А вот коллектив, где я хочу быть, коллектив на работе, моя семья, в конце концов, вот. Моя группа родная, куда я хожу заниматься по шагам. И в традициях как раз есть эта поддержка, что, возможно, не такое решение, которое будет принято групповым сознанием, но это уже там вторая традиция, да, она непосредственно не удовлетворяет моих амбиций. Но в конечном счете это оказывается благом для всех. Ну, я вот сейчас постараюсь на конкретных примерах, у меня по разным сферам я вот прописывала, там работа, семья, группа, общество. Я задавала себе два таких вопроса. Где общее благополучие стоит на первом месте? И второй вопрос, где личное? Зависит тут единство. Ну, вот такой вот яркий пример по отношениям с дочкой. Когда мы с мужем принимаем решение по поводу дочки, она еще несовершеннолетняя, отпускать там ее, например, к подружке ночевать или нет, мы стараемся прийти к этому решению единодушно. Бывает, что мне не нравится то решение, которое мы принимаем вместе. Бывает, что мы находим компромисс, который не устраивает на 100% ни меня, ни мужа. Но мы это все делаем за закрытыми дверями. И приносим ей окончательный результат. И я знаю, что для ребенка самое важное – это не сомневающиеся родители, которые единодушны. И даже если мы совершаем ошибку, но самое главное – это единодушие. И не вот эта вот, вот колебательность моя, чтобы мы не колебались. А когда происходило раньше, как? Я там одно скажу, там муж там другое. Я хочу там показаться на своем чувстве вины, что я плохая мать. Что-то там дочке разрешу, а муж не разрешил. И что? Муж злится на меня, муж теряет в авторитете перед дочкой. В результате я-то тоже нервничаю из-за всего за этого. И что? Где? Вот на самом деле, где мое личное зависит от единства. Мое личное, я потеряла душевный покой. Вот служение, я когда, кстати, тоже готовилась к служению по семинару Аланона, я на самом деле очень люблю спикерить, но у меня вот очень много было обслуживающих моментов, там, пригласить людей, там, столовая, ну, все-все-все, там было на 2 дня мероприятия, там, гостиница и так далее. А мне очень хотелось, я думала, ну, может быть, как-то кое-как, как-то сделаю, но мне же надо подготовиться к спикерскому. А потом я подумала, я вообще по какому готовлюсь-то поводу? По традициям? Ну-ка, почитай, какая традиция-то вообще. И вот, что, ну, на самом деле, самое-то главное, это общее. Что самое главное? Чтобы прошел нормальный семинар. И на самом деле людям, по большому счету, плевать, какой будет спикер. Главное, чтобы были озвучены все традиции. Но надо, чтобы семинар прошел. И если не будет мест в гостинице, не будет обеда, не будет заплачено за аренду, то семинара не будет. И я помолилась, я сказала: Господи, ты знаешь, я хочу, а там как получится, я ставлю на первое место сейчас общее благополучие, я буду заниматься обслуживанием. И отпустила, мне стало очень спокойно. Вот. Ну, и у меня получилось поспикерить, то есть вот как-то вот я подотпустила и получилось. Вот это для меня тоже вот яркий пример первой традиции. Есть вот у нас вопросы как раз для семьи по первой традиции. Какой вопрос задавать себе, когда я работаю по традиции? Способствует ли то, что я делаю, общему благополучию моей семьи, или внимание в основном уделяется удовлетворению желаний одного члена семьи? Вот все ясно. Вот когда читаю текст традиции на группе, ничего не понимаю. Тут все понятно. Но вот на самом деле, способствует ли то, что я говорю мужу: хочу сапоги себе дорогие, имею право, я же выздоравливаю и забочусь о себе. А вот. А он говорит: а ты знаешь, вот купим сапоги, но вот не получается в этот раз дорогие. И мне приходится вспоминать, что, ну, как бы вот общее благополучие на первом месте. Я, конечно, могу многое придумывать, что да вот, просто он мало заработал, ну, или что-нибудь такое, да. На сегодня так. На сегодня средняя цена. И мне становится спокойней. Не думаю, что если бы я настояла на своем, а потом бы нам нечего было есть, было бы очень круто мне. А вот. То есть, ну, вот тоже вот очень яркий пример. И по поводу групп. Что такое единство для меня тоже еще? То, что, как в церкви, например, тоже, да? То есть я знаю, что я могу везде прийти, в любой стране мира, в церковь своей религиозной конфессии, и там будет примерно то же самое, что в России. И мне от этого спокойно. У меня душевный покой, я поддержку получаю. Было бы плохо, если бы в одной стране мне говорили: вы знаете, вот надо вот так-то креститься, а в другой, вы знаете, нет, вот в нашей стране только левой рукой крестятся. Вот, наверное, я бы испытывала какое-то беспокойство, мне бы вообще не очень бы захотелось, и я бы не смогла помощь получить. И то же самое, я знаю, что в любом городе, в любой стране мира, я бывала в других городах на группах, и я когда захожу, я чувствую себя совершенно спокойно, потому что у нас единство, потому что у нас примерно одинаковая преамбула, примерно одинаковая молитва, и говорим мы примерно об одном и том же, и стараемся примерно так же не сливать. Вот, стараемся. Далее. Анонимность для меня очень важна. Анонимность на группах и других зависимостей, да, потому что, например, у меня 10 зависимостей. Я могу приходить на группу, да, и рассказывать про все эти 10 зависимостей. Зачем это человеку, который пришел, и у него проблема только, да, ему повезло. Вот. У меня есть другие группы там. Обжоры, не обжоры там всякие. Вот. Зачем? Я поняла, работая по традициям, что для меня уже, как человека, который достаточно долго ходит на группы, бывают некоторые моменты ведения группы, служения, они уже не важны. Я так на них не реагирую, я не уйду из-за этого с группы. Но если пришел новичок, а главная фигура – это новичок, у нас какая главная цель? Чтобы люди приходили и выздоравливали. Выздоравливать самим и помогать выздоравливать другим. И если человек придет и услышит то, что совершенно, ну, не укладывает, один одно говорит, другой другое говорит, третий вообще рассказывает про распродажи. Вот. Он скажет: ну, что-то, ну, наверное, пойду-ка я отсюда. Вот. Поэтому то, что для меня уже не важно, может быть важно для новичков, поэтому для меня так важно сохранять эти традиции. Если не будет новичков, группы опять же не будет. Мы же и растем за счет того, что к нам приходят новички. Также очень такой, когда я работала по традициям, важный для момент для меня был, что бывают ситуации, когда действительно приходится говорить «нет» некоторым членам сообщества. Совершенно у меня лично такого опыта не было, но люди рассказывают, что такое бывает очень редко, но нужно использовать все способы, все там увещания и так далее, чтобы выгнать, можно сказать, да, человека с группы. То есть это просто крайний способ. И я когда размышляла об отношении в семье, для меня, конечно, это вот если сравнивать с семьей, то это развод. Для меня это развод, это последнее то, что можно сделать, если ничего не получается, чтобы защитить себя, к примеру. И очень часто бывает, что угрозой для единства являюсь я сама. Мне кажется, что тот говорит что-то не так. А мне кажется, что тут я умнее, и я могу давать советы. Или я могу очень мастерски манипулировать молчанием и обиженным лицом. Что тоже на самом деле нарушает единство в группе. Все равны, и все мы разные. У нас у всех есть свои недостоинства и... Достоинство, да? Достатки, я хотела сказать. Нет. Вот. И достоинство, и эта группа. На самом деле это группа. И лично мне на сегодня без группы тяжело. И я буду делать все для того, чтобы сохранять традиции. А дальше там уже принцип служения, это уже третья ступень. Когда-нибудь мы это тоже разберем. Что для меня пока совершенно, по чуть-чуть, по одному шажочку. Вот. Для того, чтобы группа развивалась и приходили новички. И вообще у меня вот такая мечта, далеко идущая, чтобы, вы знаете, как в Америке, там все знают о группах. Не только об AA, у нас в России тоже уже об AA многие знают, и то не все. А там знают даже об Аланоне и ВДА. То есть там конкретно рекомендуют. У тебя такая проблема? Иди в ВДА. А у нас скажешь об этом какому-то специалисту, они подчас, что? Вот так они говорят. Вот у меня такая цель, что на самом деле с помощью традиции, с помощью служения, и с помощью, естественно, собственного выздоровления, чтобы можно было остановить любого человека в Петербурге и спросить, а вы знаете, что такое ВДА? Конечно, знаю. То есть, вот эта вот информированность, потому что, возможно, очень многие люди не получают помощь, потому что они просто не знают о ВДА. Мне бы ВДА бы с рождения, я ж не знала. На самом деле, а вот тот город, в котором я жила, там сейчас две группы ВДА. Я в маленьком городке жила, в Северном. И это замечательно. Если бы я знала тогда, а тогда их не было, наверное. Поэтому для меня традиция – это очень важно, потому что без традиции невозможно сохранить сообщество. И если применять к семье, наша семья, когда растет, то у нас тоже появляются традиции, и когда мы их соблюдаем, появляется тепло, единство. Я вот каждое утро молюсь, Господи, дай нам единодушие, единство, уюта, тепла, гармонии. Я это именно стала делать тогда, когда стала изучать традиции. Потому что все остальное, оно... Вот это я, мне. Мне нужна семья, чтобы я себя хорошо чувствовала. Это прекрасно. Но буду ли чувствовать я себя хорошо, если мои близкие несчастны из-за того, что они бегают вокруг меня и выполняют все мои желания? Или наоборот, я бегаю вокруг них и исполняю их желания, что бывает почаще, конечно. Я благодарю, если будут какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Где найти эту границу между своими границами, чтобы отстаивать, и общее благополучие? Потому что, мне кажется, если я начну для других делать, то я могу потерять себя, и как бы и начать полностью отдавать, и это уже вот будет как, ну, уже в другое перейти.
Ну, вот, да, спасибо. Я поэтому и говорила, что для меня все-таки первично была работа по шагам, где я уже более-менее обретаю себя и свои границы. Потому что все равно я не могу, вернее, мне сложно. Мне сложно это понимать, пока у меня этих границ вовсе нет. А как могу я их обрести? С помощью работы по шагам. Я хожу на группы, я обращаюсь к наставнику и методом проб и ошибок. Потому что мне все время хочется с первого раза сделать сразу правильно. Вот у меня есть сфера жизни, и я очень долго думаю, там 10 лет. Как бы сделать? А она уже ситуация проходит, мне этого уже все как бы... Что думала, уже как-нибудь бы сделала вообще. То есть, ну вот методом проб и ошибок, потому что на самом деле... Опять же, для меня граница может быть одна, а для моего там, для моей анонимной сестры по группе эта граница совсем другая. Вообще не бывает правильно, неправильно. Ну, на сегодня для меня. Бывает так, как комфортно мне и тому человеку, с которым мы там строим границы. Вот. Но в первую очередь, конечно, должно быть комфортно мне. Потому что вот буквально вчера я разговаривала с подспонсорной, и я прям почувствовала, что я теряю душевный покой. Я поняла, что мне, наверное, нужна граница, мне нужен какой-то перерыв, мне нужно самой обратиться за помощью. Потому что как я могу помочь другому человеку, если у меня нет душевного покоя? Мало того, я это бывает даже частенько использую, чтобы убежать от своих проблем, даже с помощью подспонсорным. То есть мне бывает собой бы заняться, самой бы позвонить, а мне звонят, ну, наконец-то собой не надо заниматься. Да-да-да-да-да-да, вот это. Вот это я тоже, конечно, отслеживаю. Поэтому методом проб и ошибок и позволять себе рисковать, что для меня очень тяжело, но я стараюсь это на сегодня делать. Ничего страшного не произойдет, никто не умрет, если я на 5 сантиметров неправильно границу выставлю вперед или назад. А мне все время кажется, что все умрут. Вот, поэтому я и тяну. Спасибо.
Можно вопрос?
Да.
У меня такой вопрос по поводу нарушения традиции. Когда, например, член группы говорит, что мне не нравится преамбула, или я хочу так, я не хочу это, этот шаг мне нравится, этот не нравится, я не хочу, что получится. Ну, в общем, такие моменты наступают. Как вот дать обратную связь, при этом, чтобы это не было скандал там, с доносами на Москву, ну что-нибудь такое совсем дикое. Ну, вот как
это? Ну, опыт такой, что на самом деле преамбулу уже можно менять, это же не такая константа. На рабочее собрание выносить, решать групповым сознанием. А там этому человеку придется просто смириться, а что делать?
Ну, вот групповое сознание не хочет менять. Ну, большинство.
В чем проблема тогда?
Ну, каждый раз, как на войну, ходим на группу.
Из-за этого человека?
Ну, да.
Как с ним поговорить, чтобы войны не было?
Да.
У меня лично такого опыта не было, чтобы вот так вот прямо. Не знаю даже, что ответить на самом деле.
Ну, я могу ответить. У нас, в принципе, была как раз вот на ВДАшной группе. У нас, ну, правда, давно, года 4 назад в Пушкине была ситуация, когда... Причем я этому человеку очень благодарна. Этот человек на самом деле эту группу и создал в Пушкине. То есть она была инициатором создания группы. Вот. И когда группа уже организовалась, она посчитала, ну, как бы, что, ну, как она старшая, главная и так далее. Значит, ну, собственно, как вот вы и получилось. Вот когда читаешь, вот оно получилось. И, значит... Поскольку мы все ВДАшники очень ранимые, начались переписываться, как сказать, вот эти вот преамбулы в таком виде, что были запрещены жесты, были запрещены улыбки, еще, ну, в общем, какой-то бред начался, потому что ей было некомфортно. Она действительно была очень ранимым человеком. Короче, группа, а вот тут присутствует еще вот второй член нашей группы, когда вот Настя, когда мы разбирались, и Ну, в общем, получилось так, что мы читаем, это нельзя, там нельзя, там, хихикать нельзя, там вот такой жест, ну, в общем, короче, будет. Мы собрались на рабочем собрании, и, ну, как будет, так и будет. И были отменены все эти самые, вот, ну, как бы эти самые, человек, проголосовали все за. По-моему, один воздержал, я не помню уже.
Да все за.
По-моему, все за, и это все было отменено. Человек, конечно, обиделся, она до сих пор не ходит на группы, но, к сожалению, мы приняли, или к счастью, мы все равно приняли то, что комфортно для всей группы. То есть тут вот никуда не денешься, потому что, ну, путем голосования. Потому что, ну, мне, например, было некомфортно, то есть поставился вопрос выживания группы. То есть я прихожу на группу, и мне некомфортно, я не знаю. То есть то ли руки мне завязать к стулу, то ли еще там улыбку закрыть. Я уже не знаю, как себя вести. И поэтому надо было эти как-то разрулить. Вот мы разрулили таким образом. Был второй случай, когда человек, ну, из параллельного сообщества, там, я не буду там говорить критерии, содвинутые крыши, не содвинутые, тоже как-то все это раскручивали. И вот она ходила каждый раз говорила, что мы вообще, ну, уроды, дебилы там, и все мы не так делаем, а в другом сообществе. Тоже, опять же, только рабочее собрание. И когда человек понимает, что вот люди проголосовали, ну, тут деваться некуда просто, как бы. Ну, вот такой вот опыт есть. Но это было давно, больше у нас таких эксцессов не было. На заре человечества это было.
Спасибо.
Это единство в семье. Ну, вот если... Два человека, ну, допустим, муж и жена выздоравливают в программе или имеют хотя бы один когнитивный аппарат какой-то, ну, можно, в общем, о чем-то говорить. А если это, в общем-то, единственный выздоравливающий в семье, то вот как же искать единство вообще? Там вообще встает вопрос часто очень о границах скорее, о единстве трудно. Вот, может быть, что-то по этому поводу.
Я живу в такой семье, вот, и прекрасно живу. Вот, с любовью, терпимостью. Mm-hmm. Ну, тут на самом деле нужно разбирать конкретные ситуации. Это вот, ну, многолетний труд на самом деле. То есть это не то, что я так сходила на группу, прихожу домой, оп, и единство. То есть, ну вот, это, ну вот, это постоянно шаги, постоянно звонки. Там слезы, сопли, радость, нерадость. Ну вот, все-таки у меня первый этап – научиться хорошо относиться к себе и заботиться о себе. Все остальное вторично. Когда у меня появляется вот этот вот, вот это вот, ну, хотя бы чуть-чуть любовь к себе, я уж там не говорю про там, вот, безусловную любовь, то у меня появляется возможность, и когда я принимаю себя своими недостатками, принимаю себя несовершенной, тогда мне гораздо легче относиться терпимо к моим близким и относиться им с той честью, достоинством, уважением, каковым я стала относиться к себе. Если у меня нет этих чувств по отношению к себе, если я себя гноблю, ненавижу, наказываю, обвиняю, то у меня не появятся эти чувства к родным. Это может быть только какой-то суррогат. Ну, во всяком случае, там опыт говорит об этом. А когда это у меня появляется по отношению к себе, я понимаю, что я вообще несовершенна. И неизвестно, кто из нас... Это мне кажется, что я выздоравливаю. Возможно, мои близкие выздоравливают больше. Просто они на группы не ходят. Я могу ходить на группы и не выздоравливать. Вот. Тогда я начинаю более терпимо относиться к ним и понимать, что я несовершенна, они несовершенны. Это прекрасно. В конце концов, ну, я и как раз и прекрасна тем, что я несовершенна. Я сегодня так говорю. Вот, спасибо.
Спасибо. А еще вот такое уточнение. Я вот слышала такую фразу, что здоровье в семью приходит через, как бы, через меня, да, выздоравливающего человека. Как?
Возможно, я не отрицаю этот факт. Но это все равно все вот эти вот ответы, они от Бога. Я просто знаю, что если в конфликте я в данный момент обладаю большим здравомыслием, мне так кажется, по крайней мере, то моя ответственность что-то сделать более здравомысленное. А если я там, давай, здравомысленно, а сама там иду, там, истерю или там вжертвлю и так далее, вообще, какого вообще тогда, что ты учишь-то меня, сама разберись с собой. Вот. А когда я обретаю вот этот внутренний покой более или менее, тот человек смотрит как-то так, ну что-то, может, она и права немножко. Вот. И как-то я получаю в ответ. Спасибо.
Еще такой вопрос про семью, про родительскую семью. Я не живу со своими родителями, но мне предстоит визит в тот же северный город. Вот. И как с ними единство найти, очень сложно, потому что там ну, настолько неадекватно все, что как-то вот, не знаю, я пугаюсь просто. Угу. Не знаю, как бы.
Что там опасно для жизни?
Ну, там психически больной человек, угу. Мама у меня.
Угу.
Вот. А папа Сузик.
Угу. Ну, у меня нет опыта общения с психическими вот, с отклонениями, с людьми, тем более с родственниками. А вот по поводу ну, там вот созависимости, я не знаю, у меня опять же какой-то вот такой вот опыт, что я когда разбираю все свои чувства, которые у меня возникают по отношению к моим родственникам, ну, к маме, да, папа у меня давно умер до программы, а вот с мамой у меня такие чувства были, у меня такие были обиды, такое дикое чувство вины, потом такой сильный гнев, что я готова была ну просто разорвать на части. А вот, на сегодня у нас очень теплые отношения с границами. Я так чувствую, по крайней мере. И мы звоним, и мы благодарим друг друга за то, что за то, что мы так терпимы друг к другу. Мама мне говорит, спасибо тебе за терпение. Я говорю, слушай, мам, как я рада, что ты у меня есть. Я так тебя люблю, я так тебе благодарна. У меня самое лучшее, у меня это вот изнутри вот просто идет. Так мне кажется, пару лет назад она была такой же. Возможно, у меня как-то восприятие изменилось, я не знаю. Но это опять же вот такой вот просто вот ситуативный разбор. То есть у меня там обида, вина, я там звоню, разбираю. У меня там гнев, я там звоню, разбираю. Вот. И когда редко видится, так вообще что там границы-то строить? Увиделись, я, ну, когда вот ездила там к свекрови, ну, были у нас там определенные, я думаю, что, первую неделю-то, господи. Ну, вот как бы, там же она не убивала меня, там, с ножом в горло не лезла, вот, ну, и нормально. Спасибо.
Можно я добавлю вот свой опыт? Просто у меня мать, ну, не то, что психически ненормально, но как бы так. Это не выражено, это, ну, как бы в обществе не выражено, но тем не менее. Я просто поняла одну простую вещь. Вот в своей жизни она, к сожалению, долго до меня доходила, поэтому я потеряла годы на вот прописывание своей матери. А на самом деле, значит, мне как ВДАшнику, чтобы возместить ущерб, в том числе, а я и не понимала, почему я должна своей матери возмещать ущерб. Кажется, наоборот, это она из меня сделала больного наглого человека. Нет, я должна возместить ей ущерб. И, значит, дальше, когда я поняла, ну, благодаря спонсору, что как я могу возместить, а поменять свое поведение по отношению к матери на 180 градусов. И, опять же, ошибка моя была первая, что я как бы, вот как у нас принято, я должна прийти, попросить у нее прощения, и все будет замечательно. Нет, это процесс. И это процесс, я должна поменять поведение и приходить к ней, то есть, ну, постепенно, да, говорить с ней о чувствах, она о чувствах, то есть это процесс, то есть, ну, нафига ей мое прощение, я пришла, попросила прощения, ну и что? Нет, это вопрос, ну, как бы временной, то есть это тоже работа определенная. Вот это я для себя вынесла. Даже если как бы, ну, кстати, когда я узнала, что она не совсем адекватна, то есть, ну, как бы, мне, наверное, стало легче, что я очень многое списала, что, ну, да, у таких людей там нету моральных границ и прочее, там, ну, да, как бы, и опять же, это мое бессилие, я признала, что, да, у меня такие родители, что, но все равно это не снимает с меня ответственность, как бы, ну, если не наладить свои отношения, то, по крайней мере, подмести свою сторону улицы. Спасибо.
Спасибо.
Если вопросов нету, есть буквально 5 минуточек, но я прошу не расходиться, потому что подошел следующий спикер на вторую традицию. Ну, чтобы мы и так, пока метались, тут немножко задержались. Ну, если кому надо срочно выйти, там еще как-то.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Поблагодарим нашего спикера.
Освобождаем место.
почетная.